Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ашанти People Life» и с вами Ума. Сегодня у меня особенный день, потому что в гостях самый мой любимый и удивительный человек. Его зовут Александр Геннадьевич Хакимов. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Здравствуйте.
Сегодня я хотела бы с вами затронуть тему искусства. И «Ашанти People» или «Ашанти People Life» — это программа или общество людей, которые ищут внутреннюю гармонию, пытаются ее найти с помощью различных вещей: йоги, искусства, спорта, духовных каких-то поисков. То есть «Ашанти People» — это все люди, которые стремятся обрести внутренний покой и мир. Вы могли бы рассказать, что такое «Ашанти», как вы понимаете, что такое гармония, что нужно для того, чтобы обрести эту гармонию?
Это глубоко философский вопрос, и я бы не хотел усложнять интервью такими как бы философствованиями. Не думаю, что как бы люди готовы сразу же как-то философски мыслить на основе, скажем, там, Бхагавад-гиты, каких-то утверждений или с точки зрения абсолютной истины. Вот. Но шанти, покой — это то, чем могут обладать высокодуховные люди. Как бы это их неотъемлемый атрибут. Например, они могут контролировать гнев, поскольку они умиротворены именно. Их цель — приносить мир, равновесие в общество. Или как баланс, можно сказать так, технически. Но эти люди, они имеют как бы сознание возвышенное. Они могут понимать, что в жизни есть высшие контролирующие силы. И именно понимая, как действуют эти высшие силы, они успокаиваются, умиротворяются. Потому что если мы думаем, что высшие силы, они враждебны по отношению к человеку, как силы природы, скажем, иногда мы думаем, что это враждебная сила, мы становимся обеспокоенными в защиту, в оборону и начинаем строить планы, как защищаться именно в жизни от людей, от природы, от холода, от безденежья. И попадаем в сферу страха, и это, значит, шанти покидает нас мир. Мы начинаем бороться всерьез за выживание друг с другом. А высокодуховные люди, они понимают, что бороться здесь не за что, потому что высшие силы, они уже все организовали, нам нужно просто войти в гармонию с высшими силами. То есть это йога называется. Йога, то есть с Богом, сердце найти, значит, общий язык, и все требуется человеку. И таким образом жизнь становится умиротворенной, такие люди становятся носителями счастья, мира, гармонии, знания. Ну, то, чего сейчас как раз в мире не хватает. Мало таких людей, носителей такого счастья, покоя, как бы знаний. Значит, нужно больше таких людей. И больше возможности иметь общаться с такими людьми, чтобы мы могли взаимствовать энергии, высшие силы, качества. Это все относится к шанти. В гите это описывается так, что человек должен понимать, что Бог, он обладатель всего. Мне ничего здесь не принадлежит. Уже мы спокойнее себя чувствуем, видите, что Бог распределяет все, как отец. Отец обладатель всего, и он детям сам распределяет и пищу, и одежду, он сам. Если мы доверяем отцу, мы уже успокаиваемся, что отец добрый, ко всем равно относится. Вот как мы не можем, мы можем ссориться, а он ко всем равно. Это первый момент. Второй, что он обладатель, то есть друг всех живых существ. То есть он равно ко всем относится по-дружески. То есть никого не забудет. Меня тоже он не забудет, не обделит вниманием, так сказать. Вот это вера. И такой очень важный момент, что все наши усилия как бы в жизни, которые мы совершаем, для чего они? Для его удовлетворения именно. То есть если мы себе присваиваем какую-то собственность заработанную, то мы начнем завидовать друг другу, у кого больше, у кого меньше, кто как это зарабатывает. То есть мы начинаем видеть недостатки, мы начинаем опять же ссориться, конфликтовать из-за зависти. Но если все наши плоды деятельности посвящаются Богу, мир, значит, плоды посвящаем, понимаем, что он обладатель всего и друг всех живых существ. Это основа мира, описано в Бхагавад-гите. Вот такая позиция.
А как понять практично, чтобы не спекулировать, я могу работать и говорить, и быть жадным по отношению к другим людям и говорить, но это я для Бога и делаю какую-то свою эгоистичную деятельность. То есть какой критерий должен быть для самого себя, для человека, для Бога он это делает? И что это вообще значит?
Это один из важных моментов, потому что человек человека легко может обмануть, ввести в заблуждение. Вот. Поэтому мы и говорим, что это нужно делать для Бога. По той причине, что Бога обмануть невозможно. Вот я могу думать, что я для Бога, но в сердце я желаю выгоды, допустим. Вот там в сердце Бог находится. Вот это метод основополагающий. Почему Бог в центре всего и почему мир отсюда исходит? Потому что человек человека может обманывать, а Бога обмануть никто не сможет, это невозможно. Если, скажем, я это делаю для Бога под вывеской, но при этом я преследую свои мотивы и все-таки продолжаю кого-то обманывать и эксплуатировать, то в результате я получу реакцию со стороны людей. Разоблачение все время будет. Нет ничего тайного, что не станет явным, говорится. И критерий таков, что при этом, при всем, люди не будут любить меня. Они могут уважать мою силу и власть, или деньги, скажем, или какие-то мои идеалы могут уважать. Но любить, любви я так и не получу. Я останусь в одиночестве, никому не нужен в какой-то момент, потому что я обмануть хотел Бога и обманул себя на самом деле. Результаты получаю плохой. Что бы я ни достигал при помощи лжи, результат будет плохой.
То есть для этого может потребоваться целая жизнь?
Так и получается. Но на самом деле сейчас люди от начала до конца страдают всю жизнь. Судьбы становятся все более и более тяжелые и сложные людей. Не только в конце жизни они получают горький опыт, а может прямо с самого начала в плохой семье родиться, скажем. Родители развелись, или никому не нужен был человек. Сам себе дорогу пробивал в жизни как мог, и так страдал всю жизнь. То есть такое тоже случается чаще и чаще.
Вот скажите, что в нашем мире современном и вообще в мире способствует обретению, помимо общение с мудрецами, есть ли еще какие-то бонусы в виде, может быть, это искусство, может быть, еще что-то, то, что дает нам на какое-то время мир, потому что же не все люди занимаются йогой или практикуют какую-то духовную науку. Есть ли что-то, что еще может до какой-то степени давать этот мир внутренний или гармонию? Или это только связь с Абсолютом?
Искусство — это особая тема. У него у искусства особое предназначение есть, можно выделить это особым жирным шрифтом эту тему. Потому что искусство, оно может проникать в запредельные сферы, куда людям трудно проникнуть при помощи современной науки, скажем, или логики, или опыта обычного, житейского, так сказать. Или понять, что говорят мудрецы. И когда философия бессильна, люди почти не понимают глубоко, скажем, Веданта Сутру, скажем, или какие-то философские трактаты на санскрите. Вряд ли это возможно сейчас в современном обществе так изучать философию. То искусство может это показать при помощи метафор, при помощи музыки, при помощи отречения. Потому что музыка — это форма отречения, говорится в Ведах. Она переносит человека в иные сферы сознания. От обыденной жизни отрывает куда-то. И там вот реализовываются мечты в сердце при помощи музыки, искусства, творчества. И она служит на самом деле способом передачи мудрости запредельных вещей. Конечно, искусство можно извратить, превратить в какое-то кривляние, опять же, самовозвеличивание или какие-то способом выделиться, желание выделиться самому, себя показать. Но это уже не искусство, согласно ведам, это не его предназначение. И искусство, которое прославляет просто человека, его эго, его личную славу, его личные качества, оно становится более или менее бытовым и животного происхождения, так скажем. Животные, они же тоже искусны в чем-то, они могут бегать, прыгать очень хорошо. Мы наблюдаем за животными, там много таких искусств. Что человек не может делать, он учится вообще. Там стиль змеи, там стиль тигра он изучает. Как птица летает, он самолеты строит, то есть вот такие искусства. Но это искусство животного мира. Оно служит просто еде, сну, совокуплению, обороне, таким потребностям тела. И такому искусству, говорится, вообще учиться не нужно, оно уже заложено, скажем. Любая девушка знает, как общаться с мальчиками, любой мальчик знает, как привлекаться девочкой, тут не нужна наука. А искусство современное показывает эти вещи, как люди обороняются, дерутся, сражаются, оружие применяют, как они на экране обнимаются, занимаются сексом. То есть искусство становится животного происхождения. А предназначение как раз искусства оторвать от этих принципов еды, сна, совокупления, обороны и в иные сферы, духовные сферы. Изначально искусство имеет духовную природу. Особенно это касается музыки. Вообще театр также. Театр — это синтез всех искусств. Это театр очень могущественная вещь. Могущественный способ возвышения цивилизации, культуры. И музыка играет вообще центральную роль это стихи, которые можно озвучить при помощи музыки, создать очень быстро, вызвать то настроение, соответствующее необходимое для понимания этих текстов. Мы заметили такую вещь интересную в истории искусства, скажем, России, не только России, но и современного мира, что когда люди говорят плохие вещи, скажем, критику какую-то или глупости какие-то говорят, люди не будут слушать это. Естественно, никто не хочет слушать глупости. Но если вы это подадите в форме красивой музыки, сопровождать это красивой музыкой, люди начнут повторять это все. То есть они принимают, усваивают. То есть такой как бы самообман получается. А на самом деле это нужно для того, чтобы люди понимали то, что понять невозможно обычным образом. То есть ввысь поднимать разум свой. То есть нужно санскритские шлоки можно пропевать, Бхагавад-гиты, например. И даже если не понимаем смысла прямого, еще не готовы к этому, то музыка, она уже помогает ощутить ту атмосферу этой шлоки, настроение этой шлоки. И постепенно усваивая это настроение, которое нравится и хочется еще раз слушать, проникает и смысл потом уже. То есть проводник знания, как бы творческий вот этот момент, он является проводником, хорошим проводником знания. Вот. А если его использовать для деградации, то мы разрушаем всю культуру.
Это был мой следующий вопрос. Я хотела поинтересоваться, какой же вид искусства глубже всего влияет на человека. А вот я слышала еще такое изречение, пословица или как, может, в быту говорят, что лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. И в то же самое время веды, они говорят, что звук, он первичнее, он важнее. Вот как понять такую житейскую мудрость, что это, как вы думаете?
Вообще, если об истоках говорить, то вначале было слово, звучание, звук. И звук побуждает к действию. На любой звук есть какая-то реакция у нас. Что мы слышим, есть какая-то реакция. Конечно, если мы находимся в мешанине звуков, мы можем просто не слышать, не обращать внимания на что. Но представьте, если вы находитесь в полной тишине долгое время. Долгое-долгое время. И во тьме. Иногда йоги делают это, они замуровываются куда-то подальше от звуков, от образов, и там они в безмолвии сидят, медитируют. Сохраняют бодрость и внимание полное в медитации. И они начинают слышать то, что обычное ухо не слышит. Это высоко в горах бывает, вибрация, оказывается. Есть такие тонкие звуки, очень ненавязчивые, и они обычно не слышатся просто ухом, вот, которым мы привыкли слушать, а они проникают как бы в сердце. Вот заметьте, вы поднимаетесь куда-то в горы, хорошую погоду, оторвались от всего мирского, садитесь, чувствуете, как покой проникает, вы начинаете успокаиваться. И когда вы успокаиваетесь, у вас мысли начинают ритмично двигаться, все располагается по полкам вашего сознания, упорядочивается, и вы чувствуете какую-то внутри радость тихую, музыка. То есть вы слушаете музыку, но звука вы еще не слышите этого. Но это так, такой симптом, когда вы слушаете такую музыку. Это можно при помощи музыки создать. Найти эти ритмы, вот этот вот покой, вот как это. И человек также сядет вдруг, и мысли упорядочатся. То есть мы сердцем слышим еще уже эти вещи, но не всегда это воспринимаем явно, как бы косвенно. Ну, как вот во сне, скажем, мы спим, и вдруг нам плохо, потому что в комнате холодно. Но мы же не понимаем во сне, что холодно. Нам плохо, плохие сны снятся. Но на самом деле в комнате холодно. И вдруг вас укрывают во сне. Вы тоже не знаете, что случилось, но он сразу хорошо, и сны хорошие снятся. То есть вы не понимаете, что происходит. Но просто понимаете, мне сейчас хорошо, я вот послушал это, и как будто бы я вот очистился, вот как будто где-то я был, а вот где не понял еще ничего, но где-то точно вот я был. А увидеть это труднее, когда мы ощущаем эти сферы музыки, другие пространства, другие измерения. Мы их не видим на самом деле. Мы их сначала ощущаем при помощи звуков. А постепенно мы начинаем понимать уже и форму духовную. Постепенно это следом открывается форма. После того, когда мы учимся слушать, уже после этого открывается форма. Формы, звуки, касания, запахи могут прийти. То есть такая медитация, трансцендентная медитация. Потому что музыка всегда сопровождается воспеванием имен Бога. И вся эта божественная атмосфера, она будет раскрывать все божественное, все. И формы, и цветы, и вкусы, и все на свете. То есть это йога очень высокая, что касается воспевания, мантр. И искусство музыки нам нужно возрождать, потому что оно в большей степени утрачено. утрачено. То есть сейчас нужно изучать ведическую культуру, музыку, чтобы возродить все эти тонкие сферы звуков, чтобы научить людей воспринимать более тонко различать звук. Потому что все звуки, они живые, на самом деле. Вот когда компьютер настраивает, чтобы он какие-то звуки воспроизводил, человек чувствует искусственность. Ему нравится, потому что это напоминает, скажем, голос человека. Или напоминает еще какой-то звук естественный. Или космические звуки напоминает. Вот. Но сам по себе звук мертв, он как бы только напоминает. А нам нужен живой звук, живой космический звук, живые звуки, исходящие из сердца. Почему важно, чтобы человек пел, а не компьютер? Вот этому нужно учиться, как звук оживлять. Голос, слова, это песня, может быть, любым образом.
А есть какая-то магия или вот такая же сакральный смысл в живописи? Вот вы как художник, который постигает эту науку линий, и есть же иконопись во всех традициях, прекрасно расписывают храмы. Вот как это влияет на человека?
На самом деле все виды искусства, они взаимосвязаны, конечно же. И форма, и звук, и цвет, и вкус. Это все одно и то же. Но поскольку у нас есть с вами органы чувств, которые локализованы, отдельны как бы, отдельно глаза мы имеем, отдельно уши, отдельно язык, отдельно касание, то вот эти искусства тоже могут как бы отдельно представлять вот эти вот направления, так сказать, искусства. А на самом деле это все одно целое. Потому что для души, вот для нашего внутреннего сознания форма, цвет, запах и вкус – это все одно и то же. То есть вы можете по форме понять звук или по звуку понять форму. По запаху можете понять звук и форму и прочее. Но это уже высшее как бы совершенство медитации, когда мы так понимаем. А так это работает все на одну цель по постижению Абсолюта в сердце, Бога в сердце. Поэтому как бы здесь на духовном уровне все это имеет одну и ту же ценность. Одну и ту же ценность. Например, очень важно, когда вы видите певца. Вы слышите запись, скажем. Это хорошо. Но если вам понравилась запись, вы хотите обязательно увидеть еще, пойти на живой концерт, потому что там вы еще видите, как он одевается, как он улыбается, как он, что он переживает, какие эмоции, лицо видите его, то есть движение видите. То есть зрение также важно, потому что связано с его внутренним миром, внешность человека. В прошлые времена я слышал, когда у людей была хорошая карма, больше как бы хороших качеств, заслуг, их внешний вид соответствовал их качеством и звуку голоса. То есть соответствовало. Или, как, например, сейчас не всегда соответствует. Вы можете видеть красивого человека, но голос у него некрасивый, допустим. Или наоборот, голос очень красивый, сам человек некрасивый. Или он выглядит потрясающе, вкус, одевается хорошо, но глупый. И вот эти обманчивые такие вещи. Это сейчас, поскольку карма смешанная, хорошая с плохой, мы видим вот такие вот странные накладки. А в прошлом, когда люди были чище, цивилизация, ну, в далеком прошлом, вот так описывается. Можно было просто по звуку голоса понять, и как выглядит человек, да, и его качество, и прочее, прочее.
Скажите, вот вы как... Я знаю, что вы со своей супругой художники, и есть эпохи в истории искусств. В какую бы эпоху вы хотели родиться?
Ни в какую эпоху родиться не хотел бы. Страшные времена были. Если даже взять эпоху Возрождения, где вот какой-то был взлет, это было страшное время в плане инквизиции, в плане непонимания вообще. Почему? Потому что религия отстаивала величие Бога именно, а ничтожность человека, ничтожность рождения человека. То есть жизнь-то временная, кратковременная. И этому значение нужно было придавать согласно религиозному воззрению. А Бог, Он вечный, царство Бога прославлялось. Это дошло до того, что людей просто эксплуатировали и не давали им возможность как-то изменить свою жизнь. Вот родился ты вот этим смердом, вот ты оставайся и вот умри смердом, и зато ты потом к Богу вернешься. И поэтому религия, она была против как бы вот этого возрожденческого движения, человеческих каких-то ценностей. И это инквизиция вот против науки, против красоты женщин, мы знаем, сжигалась на кострах, любая передовая мысль преследовалась. Рождаться в ту эпоху никому не хочется, хотя она прославленная эпоха и много сделала, но это было очень опасное время, очень трудное время. И в какую еще эпоху? Потом эпоха началась после Возрождения уже. Всевозможные более современные проявления, стили уже уходящие от духовности просто во внешнюю красоту. есть человека долго обожествлять нельзя, это же искусственно. Бога можно обожествлять, это не искусственно. Это истина. А человек — это искусственно. И он начинает распадаться как бы на части, все это искусство, мы видим в эпоху уже модернизма, импрессионизма, постимпрессионизма, или там еще раньше было барокко, рококо, не знаю, это все стало трансформироваться уже в чувственное наслаждение. Не человека, а культура прославляющая, а уже служащая человеку, его просто вкусом, его настроением, в декор стало все превращаться, от божественного как бы вот просто для того, чтобы украсить человеческую жизнь больше. И сейчас это называется уже дизайн, не просто там какие-то великие суды, что дизайн, или там еще как-то они могут называть это таким прикладным каким-то искусством. Вот. А эпоха Возрождения, скажем, она изошла от божественной культуры изначально, от христианской божественной культуры. Она сначала прославляет деяния Христа, в основном распятие они описывают главным образом. В жизни Христа они распятие, много-много картин видим на эту тему. В какую эпоху родиться? Наверное, ни в какую из прошлых эпох. Может быть, только в многие тысячи лет назад, которые описываются в Махабхарате, эпоха родиться тогда. Но мне кажется, сейчас хорошее время для рождения. Инквизиции нет. И Бог, и человек сейчас доступны. Все и человеческое, и божественное людям. Вопрос выбора уже. И можно путешествовать по всему миру. Я думаю, сейчас эпоха хорошая для развития. Для развития божественных каких-то знаний. Любых. Человек сейчас кем захочет, тем может и быть. Пожалуйста, можно стать демоном. Есть, пожалуйста, трактаты необходимы. Можно заняться черной магией. А можно читать все священные писания. Все открыто. Пожалуйста, есть духовные учителя. Можно принимать. Можно двигаться, достигать. Все это видеть, научиться духовными глазами. Вот сейчас, наверное, эпоха, она хорошая для того, чтобы распространять культуру и искусство, как никогда очень актуально. Я думаю, что наше время, оно будет сопровождаться взлетом искусства, культуры, процветанием новым. Как бы это новая эпоха, можно сказать, как я чувствую. Ну, собственно, это уже происходит, это не то, что я чувствую, но то, что я уже и вижу в каких-то, может быть, таких еще фрагментарных проявлениях, еще не организовано, но уже проявляется очень могущественная духовная культура, способная менять жизнь людей. Вот ее предназначение истинное.
Общаясь, например, с музыкантами вашего поколения, ну, примерно, да, и я от всех одно и то же почти слышу. Вот раньше была музыка, раньше были, там, у нас музыкантами становились те, которые действительно хотели быть музыкантами, художниками. Была какая-то вот борьба и за выживаемость, или, я не знаю, какой реальный выбор человека. А сейчас доступно все каждому, что у каждого есть компьютер, каждый может делать синтетическую музыку, и наоборот, вот я слышала, что уходит искусство в синтетику, и нет вот этого возрождения, о котором вы говорите, нет тенденции. А вот что, и вы имеете в виду, что это будет духовный какой-то подъем в духовной культуре, или все же еще, возможно, у нас будут какие-нибудь Леонардо да Винчи?
Будет не меньше, чем Леонардо да Винчи, может, даже и больше. Я думаю, будет неслыханное процветание. Вопрос, сможем ли мы это все, успеем ли мы это все увидеть с вами. Вот. Возможно, дети, которые сейчас родились, они могут краешком глаза еще это увидеть. Вот. Но что, собственно говоря, предшествует любому вспышке какой-то в культуре, развитии? Если посмотреть на какие-то исторические факты, это всегда какие-то альтруистические движения, вдохновляющие человека на творчество. Например, коммунизм — это была альтруистическая идея. И прошлое столетие, начало, это 20-е годы после революционного, была огромная, сильная вспышка искусства и культуры. Музыки, живописи, там, плакатная живопись была искусство, которое сильно влияло на умы людей, и люди очень воспринимали это, еще жили этим, вдохновленные. Даже кино тогда стало проявляться очень ярко. Песни новые. То есть, вот посмотрите эту культуру 20-х годов. Потому что людей вдохновляло будущее. Они ожидали от этой альтруистической культуры, от этого коммунизма, светлое будущее, в которое не верили. Вот эта вера подняла их. И когда наступает эпоха безверия, мы видим, что вот тут и происходит вот это чудовищное разложение искусства в какие-то кривляния уже, цинизм, дурачество на сценах, скажем, или голые тела кругом в этих вот фильмах, и считают, что это именно привлекает внимание, дает человеку искусство какое-то. Это не искусство, это уже животная культура. И то, что вот сейчас мы прогнозируем, это основано, опять же, на этом бескорыстном течении духовности. Люди, которые начинают практиковать духовную жизнь серьезно, они именно практикуют это бескорыстно, это условие. То есть это выше, чем просто обычный альтруизм даже. То есть они служат Богу. И вот из этого бескорыстия, когда люди начнут видеть эту тенденцию, когда поверят, что это так на самом деле, будет новая эпоха возрождения начнется. Когда люди на самом деле начнут делать все из любви к Богу, у них начнут проявляться сверхспособности и таланты, ситхи-способности.
В эпоху Возрождения вот великие художники, они были альтруистами? То есть они для Бога это делали?
Нет, они как бы от Бога не отказались, но они хотели, чтобы Бог обратил внимание на человека. Что человек должен быть не менее как бы важен, чем Бог, так скажем. Как возлюби Бога и возлюби еще ближнего своего в равной степени, как бы они вот это хотели установить. Это тоже туристическая тенденция по отношению к раскрепощению человека, от рабства, скажем, от эксплуатации. Это нашло поддержку. То есть всегда в любой культуре взлет, видимо, исторический связан с альтруистическим направлением, с бескорыстным направлением, с жертвой какой-то. И это дает взлет культуре. Сейчас, поскольку бхакти-йога распространяется, это бескорыстное служение Богу, вот когда оно уже утвердится, в общем-то, будет опять новый взрыв. Потому что люди очень многое сделают, когда поверят в бескорыстную жизнь. Они очень много сделают. Больше, чем способны сделать за деньги люди. За деньги они почти ничего не могут сделать. Не заплатишь, ничего не сделают. И вдохновение зависит от количества денег. Искусственная жизнь.
А могли бы вы что-то пожелать нашим слушателям? На что нужно в любом виде искусства обращать внимание, чтобы не засорять сейчас себе свой ум и голову суррогатом?
Чтобы заниматься искусством всю жизнь, необходимо общаться со святыми людьми. Это, может быть, живые святые. Если вы не можете найти живых святых, читайте о них книги, о святых людях. Медитируйте на их жизнь, на их слова, как бы на их жертву. И вы почувствуете, как бы творческий потенциал будет, он увеличиваться будет. Будет желание делать хорошие вещи. Мы будем заражаться этим как бы, желанием бескорыстия. Потому что истинное искусство, оно именно бескорыстное. То, что от сердца идет. Не продается. Это либо даром дается, либо просто для Бога исполняется. Истинные певцы, они даже не поют на публике, говорится. Потому что они поют для Бога. Они не могут петь на заказ. В истории есть такие примеры, таких великих певцов, которые даже не жили с людьми. Они пели для Бога, и практически их никто не слышал. Но поскольку у них были ученики, мы узнали это от них, от учеников, которые могли петь в миру, также участие у них просто искусство музыки. Но есть такие святые, о которых мы не знаем. Есть возвышенные формы искусства, которые еще не открыты человеку. Но это, несомненно, откроется, потому что все прямо перед нашими глазами существует. Это вопрос открыть сердце человеку. И откроется все, и звуки новые он найдет, и гармонии новые отыщет в сердце. И он воспроизведет все это. Это будет процветание неслыханное, это предсказано ведами. И мы живем в эпоху этой, как бы, развития.
Спасибо большое. Я в нашей беседе уже чувствую, как мое сердце раскрывается, и я надеюсь, у наших слушателей оно также раскрылось. Мы вам очень благодарны за уделенное время. Спасибо.